Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Добрый вечер. В эфире программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская. И я в студии Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем мы будем говорить о нашем сегодняшнем герое, немногим египетским фараонам посчастливилось попасть в учебник 5 класса, я вам должен сказать, но наш мальчик туда попал. Так вот, я хотел бы разыграть. Сегодня у нас 20 призов. Из них 10 календарей наших исторических. У нас осталось их очень мало, еще на одну неделю розыгрышей, и все. Вот. И 10 человек получат книгу Дмитрий Мекс и Кристин Фавармекс «Повседневная жизнь египетских богов». Оказывается, у них тоже, Наталья Ивановна, у богов, я имею в виду, была «Повседневная жизнь». Издательство «Молодая гвардия», 2008 год. Но если учесть, что фараоны тоже были богами живыми, то они как-то
очень
там...
Очень полезно.
Да, очень полезно. Итак, 20 победителей. Но вопрос сложный. Вопрос сложный, но как получится? Смотрите. Знаменитый бог, бог изящных искусств, рисования и письма, бог Тот, создал египетский год в 360 дней, но понял, что дней маловато, и сел играть со своим, как бы это сказать, коллегой, богом Сета, и выиграл у него еще 5 дней. Таким образом, древние египтяне имели год в 365 дней благодаря вот этой игре бога Тота и бога Сета. Вопрос, в какую игру, одну из самых древних игр, только это не шахматы, в какую игру бог Тот выиграл у бога Сета 5 дней, чтобы египетский год стал годом в 365 дней. Кто помнит, плюс 7-985-970-45-45 для посылки СМС. Не забывайте подписываться. Плюс 7-985-970-45-45. Или вы присылаете через интернет, или вы присылаете через Твиттер. Итак, в какую игру древнеегипетский бог Тот выиграл у древнеегипетского бога Сета 5 дней, таким образом, год стал 365.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов и наш гость Рамзес II Великий.
Рамзес II остался в истории с прозвищем Великий. Ну, не без оснований. Наверное, не те основания, о которых думал он. Но другие... Они будут слышны сегодня в передаче. Ну, я добавила, как всегда, несколько слов, которые, как мне кажется, украшают название. «Один против тысячи колесниц». Это он так видел свое участие в знаменитой битве при Кадеше, о которой тоже будет идти речь.
А в общем, вы, конечно, это... любите, как и он, вы любите украшательство. Он тоже очень любил украшательство.
Мы тут
и
западаем.
Вы любите украшательство, да.
Западаем с человеком из 13 века. До новой эры абсолютных точных дат по египетской истории практически нет. И в каких-то изданиях они могут расходиться. Пусть это не смущает наших слушателей, потому что бесконечно уточняют египтологи эту абсолютную датировку. Она довольно приблизительна. Но я буду называть те, которые приняты на сегодня. Итак, это правитель Древнего Египта, эпохи расцвета высшего, но и последнего расцвета этого великого древневосточного государства, то есть эпохи Нового Царства, которое ограничивается в веках 16-11, а мы вот будем в 13-м. Его мумия в Каирском музее.
Наверное,
он, теперь. Наверное, да. Он правил 66 лет. Это выделяет его из многих правителей древности. А при нем произошла одна из самых знаменательных битв, о чем будет речь, и заключен, наверное, самый знаменательный договор древности. То есть это, в общем, человек, фигура в древности очень заметная. На протяжении, после его ухода из жизни, на протяжении нескольких столетий его культ сохранялся, ему очень поклонялись, он пользовался колоссальным авторитетом в древнеегипетской традиции. Источников о нем поразительно много. Он позаботился об этом сам.
Сам.
И как он этим занимался? Это бесконечно, их трудно сосчитать. Они не сосчитаны. Надписи на стенах храмов, гробниц, заупокойного храма его. Кроме того, документы из архива Багазгёи, это архив замечательный древних документов Древнего Востока на месте древней столицы хетской державы Хатушаша, современная Турция. Там 15 тысяч документов всех жанров, включая литературные, деловые, переписку. И среди них следы нашего Рамзеса очень даже заметны. Раскопки этого знаменитого архива начаты еще в 1906-12 годах легендарным уже археологом Гуго Винклером, автором концепции пан-вавилонизма, ну, человека очень увлеченного, клинописью, двуречьем, но там прошел и Египет, потому что много документов. Язык текстов, общий для древневосточных международный язык, преимущественно аккадский, клинопись на аккадском языке. В историографии он тоже представлен, и бесконечно. В немецкой просто библиотеками. Но и по-русски можно о нем почитать. Это, конечно, труды нашего замечательного дореволюционного египтолога Бориса Александровича Тураева «История Древнего Востока». Там многое устарело. Но прелесть стиля, изложения, любовного отношения к Древнему Египту, она все равно сохранна, она никуда не денется. Есть современный исследователь советского времени, Стучевский Иосиф Александрович. Его книга, монография, супернаучная, «Рамзес II Херихор из истории Древнего Египта эпохи рамессидов», так называли эту династию. Она замечательна, прежде всего тем, что там много текстов, и тексты он дает в своих переводах, а это как-то особо ценно. Также есть прекрасная книга Кристиана Жака, я называла его в других сюжетах, «Египет великих фараонов». Не знаю, переиздавали ли ее, у меня издание 1992 года.
Переиздавали, да, и даже много романов из жизни Рамзеса II. Кристиан Жак тоже написал
романов,
и на русском языке.
Да, романов не счесть, но поскольку я совершенно сознательно ни об одном из наших персонажей романы не читаю.
Но я называю автор Кристиан Жак. Просто.
Да, он очень хороший. Кристиан, да. Очень хороший, читайте все, кто смогут. Его можно и роман, потому что он знаток. Итак, биография нашего фараона. Родился примерно, видимо, в 1310 году, если применить те самые, самые
до
современные
эры,
до новой эры. Да. То есть все это было...
3300 лет, 3300 лет тому.
Вот такой у нас сегодня персонаж, как мило говорит
мальчик.
Алексей Алексеевич, наш мальчик.
Наш мальчик,
наш
да.
мальчик довольно престарелый. Унаследовал трон, видимо, в 1290-м, Стучевский приводит очень основательные соображения, почему именно... Именно этот год можно принять.
Наталья, давайте было... скажем, что все-таки он внук узурпатора.
Значит, ему было в это время около 20 лет. Да, его отец Сети I, от Сетха того самого бога, да. Имя, а отец Сети I, то есть дед
Рамзес I.
Рамзеса II, это новая династия. Это 19-я династия, сменившая после переворота Хремхеба. А Хремхеп – это конец эпохи Эхнатона,
да, о котором мы говорили,
Амарнской да. эпохи, о которой мы говорили. Вот он сменил на престоле, ну, конечно, он не то чтобы там совсем из незнатной Ной, не из династии, это, в общем, это переворот.
Это он переворот.
И были смуты, и был переворот.
И дедушка узурпатор,
да.
и дедушка был конюшенным.
Да.
Командующим колесницами
это
в войсках Хремхеба. Это много, это
военный
знатный.
Переворот, конечно.
Да, да, да.
А сменила вот эта 19-я династия, она сменила знаменательную 18-ю, из которой были царица Хатшепсут, мы о ней говорили, Тутмос III, по-моему, тоже о нем говорили. Эхнатон еретик,
Аменхотеп
IV, Нефертити. Имя жены нашего персонажа удивительно перекликается с именем Нефертити.
Одной из жен, Наталья Ивановна.
Да, одной. У него их было не с числа. Мать царица по имени Туя. Сохранились ее изображения. Очень величавой, очень значительной дамы. Но и такие туманные предположения, не была ли она певицей первоначально. Эта излишняя величавость, она часто была свойственна... Была. Почему была? Тем, кто из низов. Детство гипотетическое, как всегда, но проступает одно из надписей, что его предназначение – власть, что отец видел только в нем преемника. Часто ведь бывало колебания, кто станет, именно он должен быть Рамсес. Сейчас больше пишут Рамсес, раньше писали Рамзес,
Рамзес,
но
да.
как говорили древние египтяне, мы не знаем, поэтому пусть тоже это наших слушателей не смущает. Из надписи известно, что ему было 10 лет, юному Рамзесу, но это больше, чем сейчас ребенок 10-летний. Он уже считался юношей, был известен физической силой, отличался, и принял участие в одном из походов отца против ливийцев. Ливия, как все покоренные народы, при каждом удобном случае или казавшемся удобным, пыталась завоевать, вернуть себе независимость, и поэтому надо было периодически идти на подавление этого сепаратизма, и вот он в 10-летнем возрасте, видимо, уже участвовал. Слово «по-видимому» здесь надо все время употреблять. По-видимому, он рано приобщился к власти.
Я еще хочу сказать, еще вот тогда здесь скажу. Надо помнить, что его дед, ну, он был профессиональным военачальником, я имею в виду Рамзеса I, и его отец, фараон Сети, да, он, ну, он воспитывался как сын военачальника сначала. То есть это военная знать, которая воспитывала своих детей еще, да, не как пока фараонов, а как военных. И, видимо, с этим связано, что 10-летний мальчик
уже готов
к войне.
И
да.
Вся
на
его колеснице, жизнь, первая половина его жизни, да, будет служение войне. Да. А потом он очень изменится.
Да.
Ну, как и многие люди, прожившие долгую жизнь. А он проживет до 88 лет. Видимо, был соправителем отца Сети I при жизни. Во всяком случае, в одной из надписей Сети I есть такие слова. «Венчайте царя, чтобы я узрел его совершенство при жизни». Вот это дает основание предположить, что для надежности передачи власти он был уже соправителем.
Надо напомнить, что, конечно же, фараоны имели огромные гаремы, что там был очень... И мы узнаем это по нашему герою. Видимо, было много братьев-сестер.
Конечно.
Но, тем не менее, в отличие от того, кто ему наследует, да, он был выбран отцом и действительно был соправителем. Не было колебаний. Ну, почему, непонятно. Юноша, еще юноша, 10 лет, потом 15, потом 20.
Были дети от официальных жен, официальных жен могло быть несколько, но они отличались от великой царицы.
Да.
Было много наложниц. А в 20 лет он похоронил отца, скончавшегося, видимо, исключительно собственной смертью, в долине царей, торжественно, как положено, и начал править как воинственный, как настроенный на войну. Эпитеты, посвященные его натуре, мне хочется их процитировать, они традиционны, но в них есть один нюанс. Вот такие из надписей. «Боги вскрикнули от радости при его рождении». Ну, это традиция литературы.
А что еще богам оставалось делать?
Да, восхитились. Надо сказать, что литература Древнего Египта, она очень богата, очень интересна. И это тоже, в общем, традиция литературная. «Чужеземцы трепещут перед ним. Его имя разносится по вселенной. Он могуществен, как огонь. Он свирепо рыкающий лев с выпущенными когтями». Так вот, эта метафора имеет реальную какую-то перекличку. Дело в том, что у Рамзеса II был ручной лев, которого он выучил, как-то одомашнил, но в меру. Этот лев сопровождал его в походах, лежал поперек входа в его шатер и грозным рыком предупреждал, что без команды хозяина он никого в этот шатер не впустит. Планы Рамзеса сразу же после вступления на престол совершенно очевидны. Они вытекают из текста надписи из Луксора, на храме в Луксоре. В этой надписи он просит Амона даровать ему власть над Вселенной, ни больше, ни меньше. Как они видели Вселенную? Конечно, не во всем ее нынешнем объеме, известном нам, но именно над Вселенной. Хочет быть властелином, как там сказано, всего, что обходит Солнце. И он начал реальные шаги. Произошло укрепление войска, известно из текстов тоже, к соединениям воинским основным. Они назывались отряд или соединение, контингент Амона, Ра и Птаха. Он добавил новое, это много, Сетха, того самого Сети, Сетха. Причем странно, что они избрали этого бога, вот да, со времени имени его отца. В общем, он убийца ассирийцев, их мифологии, отождествлялся с такими животными, как свинья, осел, непонятно.
Ну, видимо, это были какие-то очень суровые, спецназ какой-нибудь такой.
Наверное, суровость, и потом он считался богом чужеземцев, а Египет все больше вот претендовал на то, что он покоряет окружающие народы. И начал воевать, видимо, подавлял недовольство, естественное, как всегда при смене фараона, в Ливии и в Нубии. Отбил пиратов, нашествие морских пиратов Шардани. В далеком будущем дадут основу населения Сардинии. И вот они, эти пираты, которых он отбил, победил, стали его телохранителями. Сохранились их изображения в очень интересной форме, с очень смешной такой занятной шишечкой, кружочком на шлеме. Во всяком случае, они выделяются из всей картинки его войск.
Это обычная история, наверное, все-таки восстание покоренных провинций при смене. Все-таки Сети, отец нашего героя, был очень очень суровым, я еще раз повторяю, суровым и блестящим генералом, в отличие от внука.
У него было много побед.
И у него было много побед. И вот когда такой суровый человек приходит, и там какой-то 20-летний пацан, очевидно, что
попытка отделиться,
да, попытка восстать, попытка отделиться.
Поэтому он воюет в Ливии и в Нубии, да. Что, естественно, в Нубии вообще все, во все периоды египетского относительного хотя бы особенно высокого расцвета, они постоянно очень строго следили за порядком. Это юг, это примерно Эфиопия. Золото. Это прежде всего золотые рудники, золотые и серебряные, но главное золото и многие другие драгоценные вещи, драгоценные породы дерева. Это как бы их сокровищница, из которой надо сокровища все время добывать и перевозить. Поэтому там и храмы, и крепости на границе, и постоянная забота о том, чтобы граница была прочной. Какие еще реальные шаги он предпринял? Он, в общем-то, понимает, и из надписи это видно, из документов, что он готовится к войне с хеттами. В это время выдвинулось...
Это кто, хочется спросить? Нет такого народа, не осталось?
До сих пор так и спрашивают.
Да,
до конца
да.
Не ясно.
Кто так? А тогда наравне с древнеегипетскими фараонами хеттские цари.
Выдвинулись на мировую арену, прошлись по ней... На территории Малой Азии преимущественно народы объединенные были, как хетты, хатти и другие. Период их расцвета довольно короткий. С 14 до новой эры, до начала 12 веков до новой эры. Но такой взлет. Цари потом были из числа хуитов, но они принимали хетское имя, когда становились царями хетов. Они писали клинописью, и вот там находится на территории бывшей хетской державы архив Богазгёй. Сколько фантазий вокруг хетов,
да,
потому что этнический облик довольно загадочен. Это относительно светловолосые, светлокожие, относительно светлокожие люди. Они другого этнического типа. Откуда пришли, не вполне ясно. Куда ушли, совсем непонятно. Как все-таки они обрушены были. Это же они создали, в общем, на время могучий союз. А пал он в начале XII века как из-за внутренних раздоров, так плюс нашествие так называемых народов моря, которые нанесут удар и по Египту, и состояли из многих народов.
А кто это?
Вот эти самые шерданы, может быть, этруски, там под другим названием.
Это по Средиземному морю, то есть это наносили удар,
да?
По Нижнему Египту.
Да, да. И, может быть, ахейцы, предположительно, данайцы, то есть будущие греки классические в этой волне нашествия участвовали, и они обрушат хетскую державу, но пока держава на взлете, и ясно, что надо готовиться к войне с ней, потому что между державой хеттов и египетской державой лежат соблазнительные земли Сирия и Палестина. Очень соблазнительный в смысле своего стратегического положения, в смысле богатств, которые там тоже можно приобрести. А самое главное, пограничные. Угу. Надо четко разделиться. А каждый, деля между собой те земли, хочет прихватить...
Да, заборчик-то подвинуть. Да.
Подвинуть заборчик. Вот такая назревала война за этот самый, как вы пошутили, заборчик. Был очень воинственный правитель в это время, царь хеттов Муваталис. Было ясно, что он тоже воин и настроен на войну. А на четвертый год своего правления Рамсес совершил, так сказать, разведывательный поход в Северную Сирию. Дошел примерно до Бейрута нынешнего. Установил стелу. Но это еще не победа, и никаких крупных сражений не было. Известно, что Муваталис в это время вовсю собирал силы, создал союз более чем 20 народов, которых он объединил. И Рамсес II готовит большой поход. Впереди тот самый большой поход и знаменитая битва при Кадеше. Мы успеем только подступить к походу. На пятый год своего правления, ну, то есть примерно 1285 год, Рамсес отправляется в поход, беря с собой все главные соединения Амона, Ра, Птаха и новое объединение Сета. Все в текстах описано бесконечно, рассказано. И разбили даже специалисты тексты на типы источников. Первый – это так называемая поэма о битве при Кадеше. Там будет главное сражение. Это, в общем-то, художественное произведение. Поэма, конечно, не в нашем смысле слова, но это метафорическое, включающее диалоги. Например, диалог самого Рамсеса с богом Амоном. его разговор с Богом, реакция Бога. То есть что-то, поэтому ее условно называют поэма, но о битве при Кадеше ставят кавычки. Второй тип источников, второй важнейший источник, это так называемый, его называют историки, отчет о сражении. Это более строгое сообщение с фактами, которые все требуют строжайшей проверки. Потому что, скажу сразу, каждая участвовавшая в сражении сторона, египтяне и хетты, объявили в себя в своей стране победителем.
Можно сказать вам, что я вот когда вчера готовился и смотрел описание битвы при Кадеше, и там по разным французским книгам, я вдруг понял, что мне это напоминает. Бородино.
Это совершенно верно.
Один в один. И поле осталось за хетами, да. Как поле осталось за французами.
Да, но были ли они победителями,
это большой вопрос. Но каждая страна
объявила себя победителем.
Да. Удивительно, вот что Бородино за 3500 лет уже было такое Бородино.
Я об этом тоже подумала, и подумала, что какие, в общем-то, не зря вот текст этого договора, который потом будет заключен мирного, вот он до сих пор выставлен в ООН. Потому что начались какие-то такие явления международной жизни, это первое проявление, которое уже не напоминает, несмотря на то, что древнеегипетскому государству много лет, и все равно все напоминало что-то детское, первобытное, наивное. А тут что-то похожее на международную жизнь. И такой случай, как два лазутчика в стане у Рамсеса. Перед сражением прибежали два бедуина, как их называют, перебежчика, сказали, что они решили убежать от хеттов и служить египтянам. А они были не лазутчики, не перебежчики, а лазутчики. И принесли ему дезинформацию.
Их пытали. Потом... Под палками. И они под палками все равно выдавали дезинформацию.
Кто считает, что это правда, что неправда, да. Но дезинформацию он проглотил, как
проглотил,
говорят.
Проглотил.
Поверил, что хетское войско далеко, и, не дождавшись подхода своих основных войск, решил ринуться в бой.
И это Рамзес II, который в будущем почему-то будет назван Великий. Об этом рассказывает Наталья Ивановна Басовская. Алексей Венедиктов, прервемся на 5 минут.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
А вы слушаете программу «Все так» о Рамзесе II. И сначала наш победитель. Я вас спросил, в какую игру бог тот выиграл у бога Сета 5 дней, чтобы египетский год стал 365 днями длиться? И вы абсолютно верно ответили, что это древнейшая игра, игра в кости. Игра в кости. Наши победители, те, кто выиграл либо календарь «Эхо Москвы», большой настенный, либо книгу Дмитрия Мекса и Кристины Фавар Мекс «Повседневная жизнь египетских богов». Видимо, они тогда там и играли в кости. Издательство «Молодая гвардия». Наши победители: Виктор 429, Александр 640, Валера 217, Мариана 934, Андрей 160, Михаил 195, Эргил из Твиттера 239, Андрей 772, Владимир 476, Геннадий 756, Сергей 787, Алексей 810, Александр из Твиттера 215, Юля 225, Борис 509, Константин 393, Эмиль 357, Вера 213, Земфира фон Твиттер, как говорит Бунт, фон 933, и Галина 092.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Мы подошли к одному из самых увенчанных историй, сюжетов в Рамзесе, собственно, за которым был прозван великим. Победа при городе Кадеш, при войске в Сирии.
Да,
хетским войском. Битва.
Одно скажем точно, что битва. Короче говоря, напоминаю, что лазутчики, оказалось, их заслали специально, дезориентировали Рамсеса, и он с единственным соединением ОМОНа стал двигаться на Кадеш, считая, что хетты отступили.
Не ОМОНа, не милиции особого назначения, а бога ОМОНа. Не надо напомнить просто, вы так сказали, да?
Обязательно ОМОНа.
Но хотя они напоминали, наверное, ОМОН.
Да, среди них были и его личная гвардия, те самые шердани, которых я тоже упоминал в первой половине передачи. Стали двигаться к Кадешу, стали лагерем, прямоугольный лагерь, он изображен многократно. обнесенный щитами. Там мирная такая спокойная жизнь, они готовятся еще к атакам. Кто чистит оружие, кто что. Да. Шатер фараона посреди лагеря, лев на месте, лев поперек шатра, и тут атака. 2500 хетских колесниц плюс пехота. Страшная атака, страшное нападение. И сам фараон, в общем-то, с кучкой людей, там точно уже нельзя сказать как, фактически окружен. Он находится в колеснице, он успел надеть доспехи, прыгнуть в колесницу.
Кстати, несколько детей его погибло уже при разгроме
корпуса. У него было так много, да. В колеснице с возницей и щитоносцев, которого звали Менна. Редкий случай, когда имя простого человека вошло в историю. И он отбивается, он дальше река, отступать некуда, за рекой Хеты. Он в очень тяжелом положении. И тут в надписях он рассказывает, как он обратился к богу Амону за помощью. Надо сказать, что обращение поражает и современного исследователя, и просто читателя неким таким... некой такой даже требовательностью по отношению к божеству. Он не униженно, он с позиции какой-то внутренней силы говорит с Амоном. Читаю. «Что же случилось, отец мой Амон? Неужели забыл отец сына своего? Совершал ли я что-то без ведома твоего? Разве не хожу я и не останавливаюсь по воле твоей? Разве приступал я предначертания твои? Я взываю к тебе, отец, окруженный бесчисленными врагами, о которых не ведал. Когда все чужеземные страны сплотились против меня, Хетский союз, конечно, и я остался один, и нету со мной никого, и покинуло меня войско мое, и отвернулись многочисленные воины. Я стал кричать им, но не слышали из них ни один, не слышал из них ни один. И постиг я, что Амон лучше миллионов воинов». Тут он немножко, конечно, лебезит. Сотни тысяч колесниц.
Перед отцом.
И как бы Амон в надписи ответил ему, ответ прекрасный. «Вперед, Рамсес, я с тобой, я твой отец, моя рука с тобой, я господин победы» и так далее. Вот этот диалог с Богом, он, конечно, производит сильное впечатление спустя те самые тысячелетия, которые прошли с того времени. В этом какое-то и своеобразие, и метафоричность текста, и в то же время мы что-то узнаем о взаимоотношениях того, кто сам считается Богом, с истинным божеством. Есть рациональное объяснение того чуда, которое случилось. Здесь в тексте чудо. Амон протянул ему руку, и он всех опрокинул. Тысячи колесниц. В изображении так. Его колесница, кругом трупы, 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 а кого-то он еще спихивает в русло реки. Вот так это на картинке. Есть более рациональное объяснение, что все-таки подошли. Во-первых, он успел отправить визиря оповестить одно из соединений, чтобы они торопились, и подошли и успели форсировать реку Оронт еще одно соединение. На самом деле это могло быть иррационально. Видимо, участвовало и то, и другое. Дух фараона тоже имел значение. Интересно, что...
Ему 25 лет.
Да, это молодой человек. На пятом году правления оправится 20. Юмор некий есть в картинке, что удивительно. Картинка, которая представляет все вот это, что происходит, там есть такой момент. Одного мелкого царька, Алеппо, он опознаваем для специалистов. Его воины держат за ноги, вниз головой, выливают из него воду, которую он наглотался, когда, убегая от Рамсеса, переплыл через речку. Удивительно. То есть смогли и шутить, и сатира какая-то в такие отдаленные времена. То есть реально он, конечно, проявил некую отвагу, услышав голос этого Амона и так далее. И, видимо, то, насколько он сам был потрясен своим спасением, отражает один маленький фактик. Он о нем тоже сообщает. Он с потомками разговаривает, как с Амоном. После битвы он поклялся ежедневно, лично кормить лошадей, которые вынесли его из этого окружения. Замечательно. Но, видимо, вообще к животным у него все-таки какое-то отношение было. Итог битвы при Кадеше, мы уже говорили, боевая ничья в сущности, пожалуй, чуть-чуть с перевесом в сторону хеттов, которые куски владений в Северной Сирии оставили за собой.
Ну и поле битвы осталось. Все-таки
и он, поле битвы,
все-таки
да,
он ушел, убежал со своей армией,
конечно,
отступил, скажем
конечно
так. Но не разгром.
Но везде подано как победа, и там, и там. И 16 долгих лет, достаточно долгих, пройдут после битвы при Кадеше, прежде чем стороны придут к тому, что не надо дальше воевать, а надо объединиться, сплотиться, примириться, договориться о дружбе и союзе. Их обстановка к этому подтолкнет. И то, что сменится правитель у хеттов. Но сначала посмотрим, что за 16 лет. Что в это время делал Рамсес. А потом вернемся к этому. Он оказался величайшим строителем. Он основал новую столицу. Перрамсес в Дельте. У древних египтян было много столиц. Да. Мемфис, Сивы, Фивы, Гераклиополь. И вот теперь Перрамсес в Дельте. Очень характерно, что они отползают в Дельту. В общем-то, жизнь их становится все более и более сложной. Семья. Первая законная его жена очень известна, потому что показана, изображена, нарисована, описана. Ее имя перекликается с именем Нефертити, я уже говорила. Ее звали Нефертари. Жена со времени, когда ему еще не было 20, и он, видимо, был соправителем отца. Ее лучшее изображение из гранита находится в Ватиканских музеях, а сидящая фигура из черного гранита тоже изумительной красоты находится в Турине. В долине царей есть ее храм, открытый в начале 20 века в 1904 году. Ее дети, они не стали правителями. А вот жена вторая, возможно, в то же время или чуть позже ставшая женой, Истнофред, она мать прославленного четвертого сына по имени Хаймуас. Чем он прославлен был? Тоже любопытно. Ученый для своего времени. Интересовался архитектурой, интересовался древностями, ну, возьмем в кавычки, археологией.
Было... Археологию 3500 лет назад, да, и о том, что было 5000 лет назад.
Ему было интересно, да. Да, было
какая археология 3500 лет назад?
Но ему не достался трон. Трон достанется 13-му сыну.
Да.
Мерне-Птаху, и это будет еще не скоро. Потому что...
скажем, что все-таки детей было много.
Их было, считается, 111 сыновей и 65 дочерей. Это, конечно, фантастика, но есть изображение, где шествие из его огромной численности детей представлено на стене одного из храмов. Так вот, что он сооружал, этот неутомимый строитель? Сосчитать все, что оставлено от его эпохи, трудно. Статуи преимущественно колоссы, огромного размера. Известно имя главного зодчего – Майи. Он руководил строительством в Перрамсесе, в этой новой столице, в Дельте. Майи имел высокий воинский чин, отправлял экспедиции за мрамором, за гранитом, в Усуан, например. Поминальный храм Рамсеса, Рамесеум, на левом берегу Нила, в районе Фив, чудо света, одно из чудес света. На одной из стен там и есть процессия детей, сыновей и дочерей. Знаменитейший храм и комплекс Абу-Симбел, открыт Бурхартом в 1812 году, был засыпан песками. Там 4 колосса, а торчали из песков только головы. Колоссы сидячие, 20 метров, и оставались только головы. И вот это в Нубии, в той самой на юге, между первым и шестым порогами Нила, в 1964-1968 году, в связи с строительством Асуанской плотины, их разобрали по инициативе ЮНЕСКО, распилили на 1000 с лишним блоков, перенесли выше и снова собрали.
65 метров.
Конечно, это невиданное дело, которое объединило человечество на чем-то таком культурно благородном. Есть его огромный колосс в столице Перрамсес. Гранит, высота примерно 27 метров, вес 900 тонн. То есть можно представить, какие это затраты. И это должно было изнурять государство и казну. И изнуряло. Вот описан сюжет в источниках. Была обнаружена огромная глыба кварцита, такого размера, который редко встречался. Он сразу увидел, что это будет очередной колосс. И он пишет, сохранился документ, своим мастерам. Это не рабы. Рабы создать такие дивные произведения не могут. Это мастера. Тем более рабство там условное на Древнем Востоке. Вот он им пишет. То есть идея одна. Творите, создайте шедевр. И что за это им будет? Закрома будут ломиться от зерна для вас, чтобы вы ни дня не проводили без пищи. Я наполню для вас склады всевозможными вещами. Хлебом, мясом, сладкими пирожками. Я дам для вас сандалии, мази в избытке, чтобы вы умощали головы вашей каждые 10 дней. Я дам вам множество людей, чтобы вы ни в чем не знали нужды. Рыбаков, чтобы приносили дары Нила. И много других. Садовников, чтобы возделывали огороды. Горшечников, чтобы делали сосуды, дабы свежа была вода в летнее время. С ума сойти! Это затраты, это забота, это страсть. Он, видимо, страстная натура, вот столько тысяч лет назад, можно догадаться. Он страстен в битве, он страстен в разговоре с ОМОНом, он страстен в этих наставлениях своим мастерам. И, тем не менее, вернемся к взаимоотношениям с хеттами. Как бы ушедший полностью в эти заботы, он время от времени по-прежнему подавлял некрупные выступления подвластных народов. Он вынужден был выезжать в эти экспедиции, такие обычные, ординарные для всех, но никаких крупных завоевательных деяний больше за ним не было. Все-таки истощение сил египетского государства в очередной раз было на горизонте. У него в прошлом уже две так называемые переходные эпохи между Древним и Средним, между Средним и Новым Царством, когда упадок был глубокий. И здесь он, видимо, на горизонте. И потому охотно пошел на переговоры и заключение союза с хеттами. Союз был заключен в 21-й год правления Рамсеса II, то есть примерно в 1269 году, по современному исчислению, который много раз корректировался. Но Рамсесу в это время около 40 лет. Переговоры предшествовали этому, видимо, довольно длительные. Упоминаются в архивных этих документах, о которых я говорила, послы, представители сторон. В Пер-Рамсес в итоге привезли серебряную табличку с текстом договора, как мы сегодня бы назвали, о мире и взаимопомощи против возможных врагов и опасностей. Текст на аккадском языке был переведен на египетский и высечен иероглифами на стене храма, того самого Рамесеума, поминального храма Рамсеса в районе Фив, один из грандиозных его храмов, его поминальный храм, особенности египетской жизни фараонской, да и каждого человека, у фараона просто масштаб больше, человек заботился о своем погребении на протяжении всей своей жизни. И чем лучше он подготовит переход в тот мир, тем ему там будет лучше. Каждый заботился о своем погребальном месте. У него это вот этот поминальный храм Рамесеум, а в районе Фив, традиционной древней столицы времен Нового Царства, в Карнаке. Были и клинописные, и глиняные таблички с текстами договоров, этого же договора. Они немножко варьировались. Одна такая табличка хранится в Государственном Эрмитаже. То есть можно, будучи в Питере, еще попробовать на нее и посмотреть. Итак, что же это за текст? Он огромный, большой, не огромный, но большой.
Подробный.
Я процитирую самые выразительные места в переводе Стучевского. Что касается будущего, вплоть до вечности, что касается помысла великого властителя Египта и великого правителя страны Хета, а это новый хетский царь Хатусили или Хатусаса, так его называют, или Хатусиса, Хатусили или Хатусиса, третий. Он по-другому был настроен, чем его отец, воевавший, бившийся при Кадеше. И вот этим воспользовался Рамсес, идя на переговоры и заключение мира. Итак, что касается помысла великого властителя Египта и великого правителя страны Хета, то не даст Бог случиться вражде между ними в соответствии с договором. Он в братстве со мной, он в мире со мной, я в братстве с ним, я в мире с ним навеки. Вот что дало основание совершенно современному человечеству выставить копию этого документа, самого древнего международного договора, в штаб-квартире ВОН. Это как бы мечта, как бы намек на то, что если тысячи лет назад люди пытались, и такие люди, как цари и фараоны, пытались решать вопрос какой-то мирным путем, то почему же человечество должно забыть об этом опыте? Может быть, стоит о нем помнить и каким-то образом к нему возвращаться? Ну, пока, как мы знаем, не особенно получается. Но сам факт вот этого особого внимания к этому тексту, переводы его на все языки, несть им числа, их много. На все западные языки, на русский язык не один, многочисленные эти переводы, нюансы уточняются, потому что...
Ну, не древние... зато Рамзес был все-таки великим прозом.
Да. Эти прозвища, как мы с вами не раз отмечали,
да. Вот я хотел бы указать.
Они ведь случайными не бывают. И великий строитель, и великий, международный деятель, переговорщик, если хотите. В сущности, в этом самомнении фараонском можно было бы замкнуться и бессмысленно драться с хеттами, и раньше времени рухнули бы, наверное, обе державы. Примерно на 40 лет обеспечено было совсем, даже нет, по-моему, на 60, совсем мирное отношение между хеттами, а потом, когда они стали, в общем, разрушаться, то уже не по инициативе хеттов, а по инициативе тех, кто расшатывал и рушил их державу. Конец Египта, конечно, будет еще не скорым, кто только не будет наносить ему ударов, и Ассирия будет, и народы моря будут, и со временем он будет включен в персидскую державу, а в составе персидской державы его покорит Александр Македонский, потом придут римляне. Впереди огромная история. Огромная история завоеваний, крушений, кризисов. Но был и такой момент. И я считаю любопытным и каким-то достаточно отрадным то, что человечество 20 века обратило на это особенное внимание. Где Древний Египет, где современная организация Объединенных Наций? И этот поразительный факт, это попытка учиться у самих себя. Она людям пока удается не очень, но само телодвижение в эту сторону довольно отрадно. Через 13 лет после заключения этого знаменательного договора, не мгновенно, Рамсес II, неутомимый, ему примерно 53 года, женился на дочери Хатусили или Хатусиса III, того самого, который с ним подписал договор. Она приняла такое сложное, его дочь, царевна, имя, что я вот с лету не произнесу его, но по раздельным частям могу. Маатхор Нефрура. Вот так. Там включаются названия, имена египетских богов, как всегда. Это ее египетское имя. В переводе «зрящая красоту солнца». А кто для нее солнце? Совершенно очевидно. Это сын Амона, бога солнца, ее 53-летний супруг. Но он еще и очень торжественно, все описано и высечено, как всегда. Очень торжественно она прибыла в столицу к нему, в Рамсес.
Это вторая хетская свадьба, вторая хетская принцесса.
Это первым, потом это на второй женится. А на второй ему будет 62.
То есть он закрепляет все время.
Он у нас совершенно неутомим. При подписании договора брака не было. Да. Прошло еще вот 13 лет, она выросла, видимо, за это время. Хатусилит был молодым, когда он подписывал договор. А теперь у него выросла наследница. И есть версия, что сам хетский царь прибыл на это бракосочетание, но не категорическое. Как говорится, египтологи спорят, как, впрочем, и по всем остальным вопросам. Египтологов в мире немного, но они все спорят. И это замечательно, значит, наука не стоит на месте. Изображено, как несут в огромной процессии сокровища приданное, золото, драгоценности, и гонят целые стада. Перегоняли из Малой Азии, с просторов Малой Азии, в Египет.
Нила, да,
но
да.
Это же еще и жест. Это, конечно, и мясо, и шкура, и прочее, но это еще и жест. Все это очень торжественно. И, видимо, есть версия, что сам царь Хеттов был. Но и на этом не угомонился наш неугомонный Рамсес II. Примерно в 62 года, еще через несколько лет, он вступает в брак, видимо, такой же официальный, с сестрой этой принцессы. царевны. Это, почему я подчеркиваю официальный брак? Потому что вот эти 111 детей, они не могли и не были от официальных жен. Официальных жен могло быть несколько, но не такое уж бесконечное количество. И, как кажется, в последние годы своей жизни он наслаждался относительным миром, покоем и красивой жизнью.
Его военная карьера
началась и кончилась при Кадеш.
Да. Вот Рамзес Великий, да, вот за одну битву за Кадеш, где он оставил поле боя врагам.
Он очень заботился об исторических источниках.
Он об этом всюду писал. Кадеш стала паролем.
Нельзя сосчитать его надписи.
Но у него и после смерти началась
судьба
страстная.
У него бурная жизнь была и после смерти.
Да.
Он умер около, ему, видимо, было 88 лет.
Ну, к 90-м, скажем, к 90-м.
Да, к 90. Торжественные похороны. Наследник, 13-й сын Мерне-Птах, все замечательно, торжественно похоронен, но гробница была ограблена уже в конце правления следующей 20-й династии.
Да.
В очередном упадке к 11 веку до новой эры. Мумию жрецы успели перенести из разграбленной, то есть и сокровища, а там были сокровища,
да, конечно.
Были похищены еще в древности. Мумию жрецы смогли перенести в гробницу его отца, тогда еще не разграбленную, Сети I. Но ее тоже ограбили. И еще раз переносили в некую, потом в тайник. В общем, 4 раза его хоронили. 5 раз всего, 4 раза переносили. И найдена была эта мумия, спрятанная в конце концов в тайнике, мумия Рамзеса II удивительной сохранности. Она была найдена в конце 19 века и стала, как пишут деликатно ученые, достоянием науки.
Угу.
Меня всегда смущает, когда вот все-таки бывшие человеческие тела продолжают храниться в музеях. Я в Каирском музее бывала, там очень много мумий, но самая знаменитая, конечно, Рамзеса II, и она самой удивительной сохранности. В 1975 году ее возили в Париж.
Да,
Рамзес II
вот
побывал
ясно.
В Париже, где реставрировали мумию, которая как бы начала от времени повреждаться.
Причем ее встречали на государственном уровне, ее встречали члены правительства Франции, то есть как прибывшего короля.
А в общем, в каком-то смысле это и так, хотя отдает какой-то мистикой. И сегодня, когда тревожит нас состояние, вот меня, во всяком случае, Каирского музея чрезвычайно,
да.
Я от души надеюсь, что утраты там невелики. Всякие революции, что бы они ни приносили в целом человечеству, наносят удары по духовной культуре. И Рамзес II, который заслужил уважительную память человечества, может быть в очередной раз одна из жертв одной из революций.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».